Перед смертью Платон трудился над законами. Мрачным, мизантропическим проектом тоталитарного общества, все члены коего являются узниками костной ортодоксии, которая не потерпела бы мыслителей, подобных ему и Сократу, и в которой кары за разного рода распространенные прегрешения были безжалостными. Скажем, первое проявление нечестия каралось 5 годами тюрьмы, второе – смертью без погребения. Именно нечестие составляло один из 2 пунктов обвинения, выдвинутого против Сократа. Это же обвинение, предъявленное Аристотелю, заставило его за год до смерти бежать из Афин. В законах Платона торгаши, то есть люди, которые покупают по одной цене, а продают по другой, более высокой, являются объектом стойкого презрения. В этом новом идеальном платоновском обществе интеллект мог уцелеть лишь в качестве основного архитектурного элемента общественного порядка, при котором всякий иной интеллект ставился вне закона. Аристотель сознавал то, чего не осознал Платон. Политика и благие намерения несовместимы. Платону, критически полагал Аристотель, следовало бы помнить это хотя бы по защитительной речи, которую он приписал Сократу в своей апологии. «Сколь долго», — вопрошал, по словам Платона, Сократу судей перед тем, как они осудили его на смерть, «человеку, истинная цель которого, благо его страны, позволили бы остаться в живых, попади он в правительство». Политика несовместима и со знаниями. Правитель, вдохновленный любовью к философии, о которой говорили Сократ и Платон, мало имел бы времени для занятий государственными делами, да и ему не позволили бы долго ими заниматься. Интеллектуал в политике не более чем очередной оратор. Пребывая в изгнании, Аристотель с неослабевающим весельем вспоминал ту ночь, когда Филипп, царь Македонии, в тот раз для разнообразия трезвый, пересек огромный зал в Пелле и присоединился к небольшой кучке людей, слушавших Александра с редкостным искусством, игравшего на лире. Филипп молчал, пока не отзвучала музыка. «И тебе за себя не стыдно?» — с мягким укором спросил он сына, которого мог считать, а мог и не считать, наследным главой централизованного правительства, уже создаваемого Филиппом в разъятой на части земле независимых греческих городов, никогда никаких правительств не ведавших. «Тебе не стыдно, что ты умеешь так хорошо играть?» «Царю достаточно наслаждаться, слушая музыку», — хотел сказать он, «поскольку человек, который очень хорош в чем-то одном, навряд ли годен для другого». К той поре у двора имелись причины гадать, решил ли уже Филипп, кого он назначит наследником. Он отставил мать Александра, Олимпию, буйную дочь эпирского царя, управлявшуюся со змеями в диких ритуалах, которым она с упоением предавалась и хваставшую в припадках варварского безумия, будто она даже совокупилась с одной из них, чтобы зачать Александра. Не так давно Филипп получил сына от новой жены, Клеопатры, от которой он, похоже, был без ума. Многим недовольным аристократам, так или иначе связанным с семьей его отвергнутой жены, Клеопатра казалась чересчур инфантильной, чтобы позволить ей стать царицей. Александру, когда он начал учиться у Аристотеля, было 13. Они провели вместе 3 года. Как обнаружили оба, этого хватило, поскольку Александр научился у Аристотеля всему, что ему требовалось, дабы стать тем, кем он стал. «Не будь он Александром», — сказал, как сообщают, Александр, уже ставший царем, Диоген как раз попросил его отойти в сторонку и не заслонять собой солнце, он стал бы Диогеном. «Будь я Александром», — сказал ему советник, когда выстроившиеся на поле войска доставили от царя Персии мирные предложения, «я бы эти предложения принял». «Я бы тоже их принял», — откликнулся Александр, — «не будь я Александром». Александр любил Гомера, уверяют даже, будто он взял с собой в Азию отредактированную Аристотелем Илиаду и, как опять-таки уверяют, всегда держал ее под подушкой. В 16 он был регентом в отсутствии Филиппа, а в 18 в битве при Хиронее встал против рядов фиванцев, к тому времени одолевших Спарту, и возглавил бросок кавалерии, уничтоживший священное войско. Александру исполнилось 20 лет, когда Филипп пал от руки убийцы.